Каждый раз, когда звучат такие замечательные песни, я не могу не отметить этого момента. Какие хорошие гимны, какие прекрасные слова. Я думаю, что некоторые из этих гимнов вы узнали, что это были не просто даже старые, а некоторые из них по-настоящему древние гимны. Ну, например, вот предпоследняя песня, помните такую, да, которая начиналась с органной музыки, потом ударники вступили в такая ритмичная очень музыка, «Твердыня наша, вечный Бог». Наверняка, кто на молодежных собраниях бывает, они эту песню уже хорошо знают, потому что молодежь ее давно поет. Но для тех, кто с ней не знаком и кто на молодежных собраниях не бывал уже лет 30-40, вот, я хотел бы упомянуть эту песню «Твердыня наша, вечный Бог». Знаете, кто автор этой песни? Никто иной, как Мартин Лютер. Мартин Лютер, вот, он написал эту песню, ну, разумеется, на немецком языке, вот, а барабанную аранжировку сделал его соратник Филипп Меланхтон. Вот, поэтому она звучит так хорошо, и в ней такой чувствуется древний ритм. Вот. Ну, а если серьезно, то, конечно, прекрасно, когда мы можем прославлять Бога и песнями современными, и песнями, которые несут на себе отпечаток многовековой уже старины. Вчера произошла такая история, в которой мне довелось поучаствовать. У наших друзей один человек, один член семьи, неожиданно упал и пострадал, и все очень сильно переволновались, обеспокоились, что же случилось с его здоровьем. И вот подобные проблемы, они возникают часто. Наверняка вы сталкивались с какими-то трудностями с вашим здоровьем. И вот как только у людей возникают проблемы со здоровьем, тогда они начинают понимать, как важно правильно поставить диагноз. Поскольку мы не смогли вчера правильно, у нас не было для этого никаких возможностей, правильно поставить диагноз тому, что произошло с нашими друзьями, мы должны были вызвать скорую. И вот пострадавшего человека нужно было доставить в больницу. Как только с нами происходит какая-то серьезная проблема, как только что-то случается с нашим здоровьем, нам становится очень больно, очень неприятно, мы все тогда, именно тогда начинаем понимать, как важно правильно диагностировать наше заболевание. Я ввел в поисковике, в интернете фразу такую «важность правильного диагноза». Нажал на поиск, и Яндекс показал, знаете, сколько ответов? 12 миллионов ответов. То есть эта фраза в русскоязычном интернете упоминается 12 миллионов раз. Это показывает, насколько важно, насколько люди действительно озабочены этой проблемой, важность правильного диагноза. Как-то мне довелось посмотреть такую телепередачу, как бы телерепортаж, и там рассказывалось, показывалось, как один двухлетний малыш стал испытывать трудности с дыханием. Вроде все, до двух лет было у него благополучно, он рос, был здоровым, веселым, улыбался, подвижным был, очень радовал свою маму. Но вот когда ему было два года, вдруг он стал испытывать трудности с дыханием. Все больше и больше стало заметно, что он задыхается. Он потерял активность, он стал сидеть в своей кроватке, не вставал уже, не бегал, не тянулся за игрушками. Очевидно было, что ему очень плохо. Тогда его отправили в местную больницу, я не буду говорить даже в каком городе это происходило, чтобы не бросать тень на медицину этого города, такое на самом деле могло произойти во многих местах. Ну так вот, его отправили в местную больницу, и там врачи начали лечить его от бронхиальной астмы. Они подумали, раз ребенок задыхается, то значит, наверное, у него бронхиальная астма. И вот лечат они ему, его лечат, они назначают ему гормоны, они назначают ему разные другие лекарства, которые помогают ему с дыханием. Однако ему становится все хуже и хуже. Ничего не помогает. Даже сильное гормональное лечение не спасает его от этой проблемы. И когда уже он был в реанимации и лежал совершенно неподвижно, в критическом состоянии, начали собирать деньги и отправили этого ребенка в Москву. Когда его перевезли в Москву, в одну из центральных клиник, там опытные врачи смогли поставить правильный диагноз. Оказалось, что этого ребенка на протяжении долгого времени лечили совсем не от того, от чего нужно было. У него была не бронхиальная астма, а у него был тромбоз одной из легочных вен. Вены закупорились тромбами, и поэтому начался отек легких. Ребенок из-за неправильного диагноза оказался на волосок от смерти. Мы прекрасно понимаем, что без правильного диагноза и лечение будет неправильным. А это бывает очень опасным и может даже привести к смерти. То же самое справедливо не только в отношении нашего физического состояния, физического здоровья, но то же самое справедливо и в отношении нашего духовного состояния. Неправильная оценка нашего духовного состояния может оказаться очень и очень опасной. Она может привести нас к тяжелым последствиям и, может быть, даже к погибели. Дорогие друзья, каждый из нас как-то оценивает свое духовное состояние. Если любому из нас задать вопрос, а что ты думаешь, вот если ты сегодня предстанешь перед Богом, куда Он тебя отправит, в рай или ад? У нас у каждого есть какие-то соображения на этот счет. Если даже мы говорим, а я не знаю, куда Он меня отправит, это тоже показывает нашу оценку нашего духовного состояния. Мы тоже, значит, не уверены, где мы будем. У каждого из нас есть какое-то представление о себе. У каждого из нас есть какое-то представление о наших поступках, о нашей жизни и о нашем духовном состоянии. Но очень часто это представление бывает неправильным. Нам очень важно дать правильную оценку нашему духовному состоянию. И поможет нам в этом книга «Бытие». Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 6 главу. Мы с вами продолжаем изучать эту самую первую книгу в ваших изданиях Библии, в моем издании Библии. Самая первая книга, действительно, одна из самых древних книг Ветхого Завета, если не сказать самая древняя. И это книга, которая закладывает фундамент для всей остальной Библии. Эта книга показывает начало всего. В этой книге мы находим начало сотворения, начало творения, начало человека, начало семьи, начало греха и начало искупления. И вот эта вот самая первая книга в первых своих главах, в числе всего прочего, дает диагноз духовного состояния человека. В начале 6 главы мы с вами это увидим. Мы увидим Божий диагноз нашего с вами состояния. И если только мы с вами пропустим эту тему, если только мы не увидим из Писания, как Бог смотрит на природу человека, на его состояние, на его поступки, тогда мы рискуем неправильно понимать всю оставшуюся Библию. Представьте себе, насколько это важно. Вы начинаете изучать Библию. Вы открываете первые страницы книги «Бытие». И с первых же страниц, с первых же глав Бог вам показывает самое главное. То, на что будет опираться вся остальная Библия. И вот там, в первых главах, в начале 6 главы, показан Божий диагноз духовного состояния человека. Это то, как Бог видит человека. Это то, как Бог смотрит на нас с вами после грехопадения. И если только мы это пропустим, если мы не вооружимся вот этой Божьей оценкой, если мы не возьмем вот эту вот амбулаторную карту из Божьих рук, где Божьей рукой будет написан диагноз нашего духовного состояния, тогда мы потом пойдем в любые другие поликлиники, мы пойдем в любые другие больницы, и они, не владея вот этим Божьим диагнозом, будут предлагать нам неправильное лечение. Теперь все то же самое скажу простым русским языком. Если мы не поймем Божью оценку нашего состояния, то мы можем читать всю оставшуюся Библию через неправильные линзы. Мы будем думать о себе, что у нас какое-то другое духовное состояние, что Бог нас как-то иначе оценивает. И мы всю оставшуюся Библию, вот начиная с 7 главы Бытия и дальше, мы будем читать с неправильным представлением. И вполне возможно, мы неверно будем многое понимать, что Библия говорит о пути спасения. Итак, я надеюсь, что мы с вами убедились в том, насколько важна эта тема, и теперь мы можем приступить к чтению этого библейского текста. Я думаю, вы открыли уже книгу «Бытие», 6 главу. Мы прочитаем первые 8 стихов. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Первые две главы книги «Бытие» показывают сотворение совершенного мира. Следующие две главы, 3 и 4, показывают искажение этого совершенного мира, как мир испортился в результате греха. Пятая глава, о которой мы говорили с вами в предыдущее воскресенье, она показывает последствия этой порчи, последствия грехопадения. Пятая глава показывает, что в мир вошла смерть. Помните, это единственная родословная во всей Библии, в которой с каждым именем, почти с каждым, повторяется вот эта фраза «И он умер, и он умер, и он умер». В мир вошла смерть. Это последствия грехопадения. И начало шестой главы подготавливает нас еще к одному последствию грехопадения. К рассказу о всемирном потопе. Этот потоп будет описываться подробно в главах с 6 по 8. Но начало шестой главы показывает нам причины потопа, из-за чего Бог решил навести потоп на землю и уничтожить все это многочисленное раннее человечество. И вот когда мы с вами смотрим на начало шестой главы, мы видим Божью оценку состояния человека. Как Бог оценил, какой диагноз Он поставил людям, так что это вынудило Его даже уничтожить это раннее человечество. Мы с вами увидим, что этот диагноз точно такой же останется и после потопа, потому что после окончания потопа Бог скажет те же самые слова. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Перед тем, как мы разберемся вот с этими причинами потопа, перед тем, как мы поговорим о состоянии человека, нам нужно ответить на небольшой, но очень важный вопрос. Итак, давайте мы вот нашу обозначенную тему, диагноз состояния человека, чуть-чуть подвинем в сторону, пришпилим ее какой-нибудь кнопочкой к стенке, она вот у нас здесь висит, она никуда не денется, мы сейчас к ней вернемся. Но пока нам нужно ответить на еще один важный вопрос. Мы читаем, только что прочитали с вами, о том, что здесь некие были сыны Божьи и дочери человеческие. И вот здесь мы прочитали, сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, брали их себе в жены, какую кто избрал. Прежде чем нам говорить о смысле этого библейского текста и разбирать состояние человека, нам нужно определиться с тем, кто же такие сыны Божьи и дочери человеческие. Чтобы лучше понять эти события, позвольте мне привести вам второй стих в более буквальном переводе. Как вы знаете, любой перевод, он лишь отчасти передает тонкости и нюансы оригинала. И очень часто при переводе переводчик сглаживает, он передает литературным языком, передает то, что написано в оригинале. И вот также здесь мы видим, что перевод чуть-чуть сглажен в литературном отношении. И чтобы нам точнее понять, что говорит оригинал, позвольте привести вам более корявый, но более буквальный перевод. Более дословно с оригинала нужно второй стих перевести так. «И увидели сыны Божьи дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе женщин или жен из всех, кого избирали. Видите, здесь два каких нюанса появляется, да? Синодальный перевод переводит «брали их себе в жены». Это лишь один из вариантов понимания данного текста. Буквально читает оригинал так. Буквально оригинал гласит «и брали себе женщин». И в оригинале в еврейском и слово «женщины», и слово «жены» абсолютно одно и то же. Нет двух разных слов для обозначения «жены» и «женщины». Ну, знаете, как и в русском языке раньше тоже это было одно слово. В древнерусском языке тоже «жена» – это обозначало и «женщина», и «жена» в смысле «женщина, которая состоит в семейных отношениях, в браке». Например, когда мы читаем, Христос, ну, в синодальном переводе говорит «жено, се сын твой», да? Он не имеет в виду, что это жена, он имеет в виду женщина. Вот, в русском языке, в старорусском языке тоже одно слово обозначало и женщина, и жена. Точно так же и в еврейском. Вот это одно слово обозначает и женщина, и жена. Поэтому можно понять это либо как они брали себе женщин, либо брали себе жен. И вот конец стиха звучит так. «Из всех, кого избирали». Вот это вот самое буквальное, там именно так и сказано. «Из всех». «Из всех, кого избирали». То есть подчеркивается как бы, что они делали, может быть, даже брали себе много жен, но мы сейчас об этом поговорим. Итак, какого рода события стоят за этими словами? На этот счет есть три основные точки зрения. Я сейчас вам только перечислю эти точки зрения, и потом мы на одной из них остановимся. Первая точка зрения – это то, что сыны Божьи – это ангелы, а дочери человеческие – это просто люди, женщины, любые женщины. Так вот, согласно первой точке зрения, ангелы приняли человеческую природу, человеческую плоть или, может быть, какое-то человеческое обличье и брали себе жен из людей. И в результате этого союза ангелов с людьми рождались исполины. Вот такая вот точка зрения. Эта теория, надо сказать, очень древняя. Ее не я сейчас только что придумал, и не какой-то человек в 20 веке. Эта теория пользовалась популярностью еще в раннем иудаизме и у ранних христианских авторов. Если вы прочитаете древние иудейские апокрифические книги, например, книгу Еноха, то вы увидите, там разрабатывается именно эта теория. И также у ранних христианских авторов они тоже именно так толкуют это место. Вторая теория. Вторая теория – сыны Божьи – это потомки Сифа, а дочери человеческие – это потомки Каина. Таким образом, сыны Божьи стали брать дочерей человеческих. Это значит, что потомки Сифа стали вступать в брак с потомками Каина. Данное толкование было преобладающим у отцов церкви. Именно так толкуют шестую главу Бытия Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Блаженный Феодорит, Кирилл Иерусалимский, Иероним, Августин и многие-многие другие авторы. Итак, это тоже очень древнее толкование, и оно тоже было популярным с древних времен в определенных кругах. Ну и, наконец, третья теория. Сыны Божьи – это главы родов. Сыны Божьи – это главы родов, то есть князья, наиболее старшие люди в своих поколениях, от которых уже происходили все потомки, люди, которые возглавляли целые племенные группы, были князьями или царями в свое время. А дочери человеческие – это любые женщины из всей человеческой расы. Это толкование тоже, даже если, может быть, вы его не слышали раньше, но это тоже очень древнее толкование. Это было самое популярное толкование у иудейских раввинов. В частности, его придерживается авторитетнейший иудейский толкователь Рабби Шломо Ицхак. Это толкователь XII века, о котором в иудаизме говорят, если Рабби Шломо Ицхак истолковал это место так, то его нельзя толковать по-другому. И это толкование восходит к еще более ранним временам, к древним переводам, которые существовали во времена Христа и чуть позже. Например, ну, во многих переводах, в переводах Ветхого Завета на греческий язык и в переводах Ветхого Завета на арамейский язык древнейших-древнейших времен, примерно в районе времен Христа. Именно так переводят вот это, вот это место переводчики. Они говорят «сыны великих». Вместо того, чтобы сказать «сыны Божьи», они говорят «сыны великих». Вот. Итак, мы видим, что с древнейших времен существовали три взгляда на этот текст. Определенные аргументы есть у всех трех теорий, поэтому они продолжают существовать и по настоящее время. И более подробно об этих аргументах вы можете узнать из моего комментария на Бытие. Там есть подробное описание тех аргументов, которые приводят сторонники этих всех теорий. Но мне лично наиболее обоснованной кажется третья точка зрения. То есть, что сыны Божьи – это главы родов, князья, дочери человеческие – это любые женщины. Здесь, здесь можно провести такую параллель. В Псалме 81, в 81 Псалме в 6-7 стихах говорится следующее. Послушайте. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего – все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». Мы видим, что в этом псалме фраза «боги» или «сыны Всевышнего», ну что то же самое, что «сыны Божьи», «сыны Всевышнего» и «сыны Божьи» – это абсолютно одно и то же. Она стоит в параллели с князьями. «Вы умрете, как всякий из князей». То есть мы видим, что в Ветхом Завете с древнейших времен могла вот эта фраза «сыны Божьи» или «сыны Всевышнего» применяться по отношению к великим людям, к главам родов, к князьям, к царям. И вот эта вот фраза «брали себе из всех, кого избирали», помните, я переводил вам этот стих более буквально, «брали себе из всех, кого избирали», она может подразумевать, во-первых, многоженство. Здесь говорится «брали из всех». Это подразумевает, как бы здесь есть намек на то, что они, возможно, брали себе не одну жену, а они брали себе много жен. И таким образом здесь есть, прослеживается параллель с историей о Ламехе. Помните, в 4 главе мы с вами говорили о первом многоженце, который описан в Священном Писании. Это Ламех из потомков Каина. Там заостряет внимание Библия на появлении многоженства. Это был первый человек из потомков Каина, который взял себе две жены. И вот если третья теория верна, то получается, что в 6 главе эта идея развивается. Вот точно так же, как он впервые ввел многоженство, теперь это стало распространяться по всей земле. И все главы родов наподобие Ламеха. Ламех был одним из таких князей, да, сынов Божьих, то есть великих людей. И вот многие другие такие люди появились, которые тоже стали себе брать много жен. Ну и кроме того, эта фраза может подразумевать насилие. Из всех, кого избирали, это значит, что ни женщины избирали, ни женщины отвечали согласием, ни родители отвечали согласием, а вот эти вот люди, сыны великих, князья, кто им может помешать, они имеют власть, они имеют силу, в их распоряжении много слуг и люди с дубинками. И вот они приходят, и любую женщину, которую изберут, берут себе в жены. То есть это может подразумевать насилие. И вот, эти вот, вот это слово, которое переведено как «исполины», «исполины», оно происходит от еврейского корня, которое обозначает «нападать». Он не обязательно означает «гигант». Это не значит, что эти люди были... Ну, само по себе вот это слово не обязательно означает «гигант», но оно подразумевает насилие. Так вот, здесь возможно, что эти люди, князья родов, они породили волну насилия, они брали силой вот этих вот жен. Ну и кроме того, когда дальше описываются причины потопа, Бог говорит, наполнилась земля насилием. В синодальном переводе это переведено «наполнилась земля преступлением». Но в оригинале стоит, знаете, какое слово? Хамас. Вы слышали слово «хамас» в современном мире? Так называется арабская карательная группировка, которая против евреев действует. Я думаю, что они не случайно назвали свою группировку именно так – Хамас. Хамас означает насилие на еврейском языке. Так вот, Бог, когда Он объясняет причины потопа, Он говорит: «наполнилась земля Хамасом». То есть земля наполнилась насилием. И слово вот эти вот «исполины», буквально в еврейском «нефилимы», это нападающие, насильники. Таким образом, ситуация, похоже, такая. Человечество продолжало развращаться. И вот те люди, которые обладали властью, которые получили в свое распоряжение ресурсы, войска, власть, они стали проявлять насилие по отношению к другим. И в первую очередь они стали проявлять насилие вот в семейной сфере, собирая себе гаремы и беря себе в жены кого кто избирал. Итак, разобравшись вот с этой ситуацией, ну, кстати, я должен еще сделать, наверное, такую оговорку, что даже если единственная теория, которую я не приемлю в отношении 6 главы Бытия, это ангельская теория. Почему? Потому что нигде в рассказе Бытия ангелы вообще не фигурируют. И когда Бог объясняет причины потопа, Он никогда не говорит: а еще и ангелы. Они просто молчок, просто их вообще нет, их ноль. То есть, если мы пользуемся самым главным правилом толкования Писания – контекст, мы смотрим на контекст, что говорит нам автор, и мы видим, что контекст ноль говорит об ангелах, абсолютно ничего. Нет никаких объяснений. И потоп кого уничтожил? Потоп уничтожил людей. И Бог говорил: уничтожу людей и всякую плоть на земле, животных, вот и все. Таким образом, единственная теория, которая, мне кажется, глубоко ошибочной – это ангельская теория. И поэтому, со своей стороны, я бы советовал вам не держаться такой точки зрения. Но вот другие две точки зрения, то, что это потомки Сифа смешивались с потомками Каина, или же главы родов брали себе гаремы, насилие проявляли, силой брали себе женщин. Вот эти две точки зрения, они мне представляются вполне возможными с точки зрения контекста, с точки зрения рассказов книги «Бытие». Вот. И какую бы из них мы с вами не избрали, я почти что цитирую второй стих, да, какую кто избирал, вот. Какую бы точку зрения мы с вами не выбрали, это не повлияет коренным образом на то, что я собираюсь сказать дальше. Диагноз состояния человека останется абсолютно одинаковым. Вот если мы возьмем ангельскую теорию, то диагноз состояния человека будет каким-то другим, потому что люди здесь оказываются невинными жертвами ангелов и ангельских проделок. И тогда, вот если ангельскую теорию мы берем, что это ангелы смешивались с людьми, тогда вот все то, что я собираюсь сказать вам, вы можете это просто перечеркнуть. И это будет все не соответствовать действительности, если только вы считаете, что это ангелы. Но если вы считаете на основании контекста книги Бытия, что это либо потомки Сифа смешивались с потомками Каина, то есть люди с людьми, либо главы родов брали себе гаремы, насилие причиняли, да, то вот эти две точки зрения, они абсолютно одинаково вписываются в то, что я собираюсь сказать. Диагноз состояния человека будет одним и тем же. Итак, давайте мы с вами рассмотрим этот диагноз. Теперь вот мы поговорили о сынах Божьих и дочерях человеческих, мы это отложим в сторону. Возьмем со стены наш листочек, который мы кнопочкой туда прицепили. Это вот проблема диагноза, правильной постановки диагноза человека. Кнопочку сняли, положили перед собой. Все, теперь мы возвращаемся к своей первоначальной теме. Давайте еще раз посмотрим на начало 6 главы. И из этих прочитанных стихов мы с вами узнаем 4 факта о человеке. 4 факта о человеке. Первый факт. Дела человека греховны. Дела человека греховны. Взгляните, пожалуйста, на первые 4 стиха. Давайте их еще раз прочитаем, чтобы освежить их в памяти. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди». Итак, мы увидели вот эту вот ситуацию с распространением насилия на земле. Будь это насилие со стороны сынов Сифа по отношению к дочерям Каина, или насилие со стороны сынов великих просто, ну то есть глав родов, князей, как мы сказали, по отношению ко всем женщинам. Но мы видим, что это насилие было связано с семьей, с нарушением семейных ценностей. Первая заповедь, которую Бог дал Адаму, была связана с семьей. В первой главе 28 стихе, вы помните, мы с вами читали, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это была заповедь, которая имеет непосредственное отношение к семье. Таким образом, самая первая заповедь, самое первое Божье повеление, которое Он только дал, это повеление, касающееся семьи. Далее, когда Бог создал Еву, человеку была дана еще одна заповедь, связанная с семьей. «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это 2 глава, 24 стих. Помните, мы с вами тоже разбирали Божьи принципы брака. Они тоже имеют отношение к семье. И любопытно заметить вот что. Греховные поступки людей, описанные в начале 6 главы, имеют отношение тоже к семье. Таким образом, вот это греховное поведение людей в 6 главе, оно было направлено против коренных ценностей, данных Богом человечеству. Раннее человечество, как только стал распространяться грех на земле, оно стало очень быстро извращать семейные ценности. И мы знаем из Библии, что Бог особенно ревностно относится к грехам в сфере семьи, к грехам, направленным против семьи. Ну, например, прелюбодеяние в Священном Писании было особо тяжким грехом и остается особо тяжким грехом, за который в Ветхом Завете карали смертью. Это грех, который приравнивается к государственной измене, он карается высшей мерой наказания. Это грех, за который в древние времена отправляли на электрический стул, если можно провести такую современную параллель. Точно так же гомосексуализм, тоже извращение семейных ценностей, искажение института семьи. Это тоже в Библии является особо тяжким грехом. И Библия всегда говорит о таких людях, как о людях в крайней степени развращенных, которые не просто чуть-чуть предались греху, но которые дошли до неразумия, дошли до просто того, что их совесть была прожжена. И здесь мы видим, что именно вот эти вот ценности, семейные ценности оказались в упадке и были искажены, извращены. Причем, что интересно, эти семейные ценности были искажены, скорее всего, как я уже говорил, по одной из возможных интерпретаций, они были искажены князьями народа, то есть людьми, главными в своих родах, людьми, которые должны были быть судьями для всех своих подчиненных, которые должны были устанавливать порядок и справедливость. Вот эти люди, которые должны были следить за справедливостью, они сами нарушали принципы справедливости. Те люди, которые должны были следить за соблюдением Божьих заповедей в человечестве, они сами извратили самые центральные, самые коренные Божьи заповеди. Господь во все времена возлагал особую ответственность на царей, князей, судей, начальников народа. Именно к ним обращены очень многие обличения пророков. Я не буду зачитывать вам много таких мест, но Библия очень часто говорит примерно так. «Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного, в ваших домах». Подобные обращения к князьям народа, к судьям, к главам, к царям очень часто встречаются в Ветхом Завете. Господь особенно с них спрашивает. И вот когда эти люди, которые должны следить за соблюдением порядка, сами извращают семейные ценности, сами идут против Божьих заповедей, тогда Господь посылает особенный суд. Такое происходило во многие времена в разных странах. Ну, например, мы помним с вами, что во время расцвета греческой империи у греков стали распространяться как раз грехи против семейных ценностей. В частности, там процветал гомосексуализм. Господь уничтожил греческую империю. Затем стала возрастать Римская империя. И когда они достигли определенного успеха, достигли большого благосостояния, то начался опять же разврат в среде римских патрициев. И это тоже был разврат в семейной сфере. И Господь поразил Римскую империю, Господь наказал ее. Когда мы смотрим на современное состояние нашего общества, будь это в Европе, Европейский Союз, или что там далеко ходить, в России, Российская Федерация, мы смотрим на состояние элиты общества, судей народа, глав народа, и мы видим тоже полнейший разврат. Поэтому Божий суд, конечно же, может постичь и нашу страну в любой момент. Итак, мы видим, что дела человека были греховны. Однако это относится не только к тем древним людям, это относится и к нам с вами. Наша природа после грехопадения не изменилась. И дела человека и по настоящий момент по-прежнему греховны. То же самое можно сказать о наших с вами делах. Каково положение вещей в наших семьях? Давайте начнем с этого. Сейчас появляются очень часто грехи против семейных ценностей даже у христиан. Даже в нашей церкви далеко не все семьи счастливые. Далеко не во всех семьях хранится верность. Далеко не во всех семьях мир, хорошие отношения, порядок. Даже в нашей церкви мы начинаем сталкиваться с проблемой разводов. И это начинает захватывать все больше и больше церквей по всей России. Я как-то недавно прочитал в «Живом журнале», одна женщина из Санкт-Петербурга, она как бы мимоходом замечает, она верующая, член церкви, как бы мимоходом замечает, что вот в нашей церкви два развода было, ну а что это уже никого не удивляет. И это кажется такое вот, какое-то такое вот, кажется как банальное замечание, оно так режет слух, что теперь уже в церквах никого не удивляет, что возникают разводы. Однако это грехи против семейных ценностей, которые Господь держит как бы в центре, которым Господь уделяет особенное внимание. Но и люди согрешают против этих семейных ценностей. Дела человека греховны. Но дела человека греховны, наши с вами дела греховны, не только в семейных отношениях. Это можно дальше перенести на все остальные наши поступки. Мы видим, что здесь эти люди совершали грехи не только просто против ценностей семьи, но там была целая совокупность грехов. Если вот та теория, которую я вам писал, правильная, что это князья народов брали себе много женщин, возникали гаремы, и они проявляли при этом насилие. Мы видим, что здесь целая совокупность грехов, целый клубок грехов. Это и грех унижения других людей. Это и грех насилия по отношению к другим людям. Это и грех злоупотребления властью. И так далее, и тому подобное. Мы видим, что подобные грехи тоже процветают в нашей жизни. Итак, первая истина, которую мы узнаем о человеке, это то, что дела человека греховны. Но наши дела, надо заметить, это не единственная наша проблема. Второй факт о человеке показывает, что не только дела человека греховны, но и сердце человека испорчено. Не только дела человека греховны, но и проблема идет глубже. Сердце человека испорчено. Взгляните на 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Данный стих – это первое библейское утверждение о полной испорченности человеческой природы после грехопадения. Этот стих показывает, что грех не только поразил поступки человека, но и он проник в самую глубину его сущности. Нам очень важно посмотреть на этот стих. Я сам считаю этот стих центральным в данной проповеди. Это главное, что я хотел бы донести до вас сегодня. Поэтому мне хотелось бы попросить вас особое внимание уделить этому пятому стиху. Опять же, чтобы лучше понять значение этого стиха, нам нужно прочитать его в более буквальном переводе. Послушайте, пожалуйста, на слух, как этот стих переводится более буквально. «И увидел Господь, что велико зло людей на земле, и что всякое устремление помышлений сердца его только зло весь день». Весь день. Я еще раз прочитаю, чтобы вы могли уловить это со слуха лучше. «И увидел Господь, что велико зло людей на земле, и что всякое устремление помышлений сердца его только зло весь день». Давайте рассмотрим этот стих по частям. Вы знаете, как описание болезни начинается с внешних наблюдений. Я сам как медик, мне легко приводить такие примеры. Так вот, когда пишешь, когда описываешь в истории болезни, больной поступает, ты описываешь сначала внешние наблюдения. Как больной выглядит себя, каково его общее состояние, что видно, видно невооруженным взглядом при внешнем осмотре. А затем вот это описание идет глубже. Начинаешь уже обследовать, что там внутри у человека, на что он жалуется, где больно, как там прикоснуться, что, какие симптомы проверить. И начинаешь уже проникать все глубже и глубже, а потом назначается дополнительное исследование. Можно просветить человека рентгеном или там всякими УЗИ-аппаратами и просветить до самой глубины и увидеть, что же там внутри. Так вот, и сейчас мы с вами движемся от внешнего описания в нашей истории болезни. Мы движемся к описанию внутреннего состояния человека. До этого мы сказали, дела человека греховны. Человек словно бы пришел к нам на прием, и мы описали его внешнее поведение. И мы увидели и сказали, да, этот человек грешник, он согрешает, он ведет себя греховным образом. Но теперь наша задача вместе с Богом посмотреть внутрь человека, просветить его рентгеном, просветить его при помощи ультразвука, для того, чтобы увидеть, что внутри, что в самом сердце у человека. И вот этот вот стих, пятый стих, поможет нам это сделать. «Увидел Господь, что велико зло людей на земле, и что всякое устремление помышлений сердца его только зло весь день». Давайте рассмотрим этот стих по частям. Во-первых, мы читаем здесь «увидел Господь». Таким образом, то, что сказано в этом стихе, представляет собой нечеловеческую оценку. Это Божья оценка. Это не просто мнение людей. Это не просто какой-нибудь Сократ выразил мудрую мысль, с которой потом согласился Платон, но поспорил Аристотель. Нет, это не человеческая оценка. Какой бы она мудрой или какой бы она проницательной ни была, это взгляд Бога, и увидел Господь. В этом пятом стихе человек приходит на прием не просто к земному доктору, человек приходит на прием к самому Богу, и Бог ставит ему точный и безошибочный диагноз. Богу не требуется даже человека просветить на МРТ, или рентгене, или каком-то еще аппарате. Бог видит в самую глубину сердца человеческого. Тот, чьи очи наполняют всю землю, дает этот диагноз. Тот, кто в отличие от человека, который смотрит на лицо, смотрит на сердце. Вот этот дает диагноз в пятом стихе. Дорогие друзья, нам очень важно с вами знать, какую оценку дают нам не другие люди, но какую оценку дает нам Бог. Поэтому Давид, например, говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это он пишет в Псалме 138, 23 и 24 стихи. Он говорит, «Узнай». То есть, узнай ты помышления мои, Господи. Я могу, может быть, даже сам не знать своего сердца. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Я могу сам неправильно оценивать свои помышления. Испытай меня и узнай ты помышления мои. Я могу неправильно на себя смотреть, но ты зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Нам очень важно, чтобы Господь дал нам свою оценку, поставил нам свой безошибочный диагноз. И вот эта Божья оценка, этот Божий диагноз заключается в следующем. Что же увидел Господь? Господь увидел, что велико зло человека. Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Или, как я уже сказал более буквально, увидел Господь, что велико зло человека. Иными словами, человек по Божьему диагнозу не просто чуть-чуть испорчен, а он сильно испорчен. Его зло велико. Дорогие друзья, когда вы смотрите на себя, когда вы оцениваете свое духовное состояние, как вы о себе думаете? Может быть, вы думаете о себе, что вы только чуточку плохие. Но если только вы так о себе думаете, то это значит, что вы еще не познали всей глубины греха. Вы не взглянули на себя Божьими глазами. Велико зло человека. Бог дает нам с вами такую оценку. Наша проблема весьма тяжела. Причина злых поступков заключается не просто в плохом примере и не просто в неправильном воспитании. Причина названа во второй половине стиха. Велико зло человека. Почему же такое великое у него зло? Потому что всякое устремление помышлений сердца его – только зло весь день. Давайте вот эти вот слова, мы на них остановимся и кратко их прокомментируем. Устремление. Устремление – это слово, которое обозначает намерение или побуждение. То есть это мотивы, которые возникают в глубине человеческого сердца. Побуждение. Устремление – это слово может означать толчок, побуждение к действию. Дальше – помышление, всякое устремление помышлений. Помышление – это мысли, мысли, замыслы и планы. И важно заметить вот что. В синодальном переводе слова «устремление» и «помышление» они переведены как однородные члены. То есть переведено в синодальном переводе мысли и помышления сердца их. Правильно? Мысли и помышления. Но в оригинале есть одно отличие. И это отличие очень и очень существенное. Дело в том, что в оригинале не сказано мысли и помышления. В оригинале эти два слова – часть одной цепочки. Там сказано – буквально всякое устремление чего? Помышлений. Устремление помышлений его сердца. Вслушайтесь еще раз в эти слова, они чрезвычайно важны. Всякое устремление помышлений его сердца. Господь как бы проникает все, во все более глубокие области человеческой природы. Посмотрите, его сердце, сначала его он говорит, то есть как бы мы смотрим с вами... Спасибо большое. Мы смотрим с вами как бы на человека. Мы видим перед собой человека. Сердце его, его, вот он. Понимаете, да? Он, его. Дальше Бог смотрит чуть глубже. Он говорит, сердце его. Вот в этом человеке, в том, кто обозначен этим словом «он», «его», внутри него есть внутренняя его природа, его духовная сущность. Это сердце, как называется в Писании. В Писании слово «сердце» обозначает внутреннюю природу человека. Далее, у этого сердца есть помышление, помышлений сердца его. То есть внутри нашей природы, внутри нас, в нашем внутреннем человеке мы о чем-то мыслим, мы о чем-то размышляем, есть какие-то помышления. Помните, как в послании к римлянам сказано, что о том, что человек знает, внутренний закон Божий поступает против закона Божьего, свидетельствует помышления сердца их, да? Помышления его то обвиняющие, то оправдывающие одно другое. Так вот, в нашем сердце есть помышления. Далее, еще глубже мы идем. У этих помышлений есть устремление. Устремление помышлений сердца его. То есть у наших мыслей есть какая-то причина. Наши мысли, они не просто так существуют, да, это не просто какая-то копилка, это не просто какая-то свалка, в которой там все крутится, да, и вот что-то себе мыслится, какая-то шарманка там крутится, что-то работает. Нет, у всех наших мыслей обязательно есть причина. Правильно? Эта причина может быть разная, но у каждой мысли есть своя причина, есть внутреннее побуждение. И вот говорится, что всякое устремление помышлений его сердца. Таким образом, Господь доходит до самых глубоких движений человеческой воли. Даже наши мотивы, даже то, из чего рождаются наши помышления, вот эти вот устремления, помышления его сердца, они, какой диагноз им Бог ставит? Зло. Это зло. То есть смотрите, не просто у нас есть хорошая воля, которой мы неправильно пользуемся. Не просто есть хорошая воля, которая дает нам то хорошие, то плохие помышления. Нет. Как мы читаем в Священном Писании? Каков Божий диагноз? Устремление помышлений сердца его есть что? Зло. Самое начало наших мыслей, самая наша воля, самые побуждения, самые глубокие первоначальные мотивы – зло. Может быть, вы скажете, часть из них хорошая, а часть плохая. Как мы здесь читаем? Всякое устремление помышления его сердца. Иными словами, есть ли какие-то исключения? Есть ли у нас что-то хорошее в нашей воле, что способно произвести правильную мысль, угодную Богу мысль, правильное устремление, угодное Богу движение? Есть ли в нашей воле хоть что-то хорошее? Будьте честными, ответьте на этот вопрос на основании Священного Писания. Есть или нет? Нет. Нет. Таков Божий диагноз. Всякое устремление помышления его сердца. Таким образом, самые глубокие части человеческого естества, характеризующие побуждения и мотивы человека, являются исключительно греховными. В них нет абсолютно ничего доброго, что могло бы побудить человека взыскать Бога или спасения. И вот все вышеперечисленное, зарождаясь в самых глубинах человеческого естества, есть зло. А точнее, только зло. Буквально в еврейском не сказано просто «ра», то есть зло, а сказано «рак ра», только зло. Слово, я для чего вам это произнес по-еврейски, чтобы придать как бы вес своим словам. Я не ожидаю, что вы запомните эти слова на еврейском языке. Просто я хочу, чтобы вы поняли, что я знаю, о чем я говорю. Это не пустые слова, и это невозможно этого избежать. Это то, что говорит оригинал. В оригинале Священного Писания на древнем еврейском языке сказано «только зло». Слово «только» в синодальном переводе пропущено. Я не знаю, по каким причинам. Когда переводчики синодального текста, когда они переводили, думали о том, как перевести, может быть, они случайно упустили вот это вот слово «только». Может быть, на них повлияло православное богословие. Все-таки нельзя забывать, что переводчики синодального перевода были исключительно православными. Православными людьми, православными богословами, со своим багажом православных представлений, сформированных всякими преданиями, традициями. Вот. И, конечно, в православном богословии нет учения о полной испорченности человека. В православном богословии, помните, в прошлый раз мы с вами говорили, представление о Божьем образе, да, которым человек наделен, и подобие, которое человек должен достигать. И в православном богословии, вот, для того, чтобы эта система работала, чтобы человек мог достигать подобия, должно быть какое представление? Что в человеке есть что-то доброе. Потому что иначе он не сможет достигать подобия. Помните, мы об этом говорили в прошлое воскресенье? Мы довольно-таки подробно, наверное, минут 15 говорили только вот именно об этой православной концепции спасения. Вот. Я не буду сейчас это подробно на этом останавливаться. Кто не был в прошлое воскресенье, вы можете взять запись на диске MP3, вы можете прослушать, потому что это очень важная была тема, чрезвычайно важная тема. Так вот, в православном богословии действительно нельзя сказать только зло. Потому что если только вы скажете «только зло», то вся система становится неработающей. Она может быть и логичная, да, человек наделен потенциалом уподобления Богу, но как он может уподобляться Богу, если у него только зло в его сердце, в побуждениях и в помышлениях его сердца? Это тогда вся система, она будет как бы как большой завод, в котором много станков, в котором есть взаимосвязи, какие-то там коммуникации, но которые никак не работают. Так вот, переводчики синодального текста, не знаю, случайно ли или специально пропустили слово «только». Но вот это слово есть в еврейском оригинале. «Только зло». Итак, когда мы говорим о помышлениях и внутренних побуждениях, из которых зарождаются, вот о самой глубине нашего сердца, о том, что дает толчок нашим мыслям, о нашей воле, о наших мотивах, побуждения помышлений нашего сердца, есть ли в этом хоть что-то доброе? Нет. Только зло. Причем только зло во всякое время. Буквально, как мы уже сказали, весь день. Коль айом. Слово йом. День. Коль это весь. Весь день. Иначе говоря, не бывает такого времени, когда человек не стремился бы к злу. Дорогие друзья, давайте подумаем о себе. Когда мы смотрим на себя, как мы о себе думаем, как мы оцениваем свое духовное состояние, может быть, мы думаем, что в нас есть не только зло, но в нас есть и добро. Кто-то так думает, ну, во мне есть хорошая воля, во мне есть добрая воля, которая может побудить меня искать Бога. И вот когда Бог увидит это побуждение моей воли искать Его, тогда Он пойдет мне навстречу. Это неправильно, дорогие друзья. Если вы так думаете, то вы не познали начало Священного Писания, вы не познали начатков библейского учения, вы не познали первых глав книги Бытие. И если вы не познали первых глав книги Бытие, то, как я уже говорил, и понимание всех остальных глав может у вас оказаться очень и очень ошибочным. Вот. Или, может быть, вы думаете, что вы иногда бываете плохими, а иногда бываете хорошими. Но нет. Библия говорит «весь день». Всегда, иными словами, только зло всегда. Наша воля всегда осквернена грехом, и побуждения, помышления нашего сердца только злые. Таким образом, в нас самих нет той доброй воли, которая направила бы нас к Богу, или которая позволила бы нам уподобляться Богу и так далее. И важно заметить, что это далеко не единственное место Священного Писания, которое учит нас тому же самому. О полной испорченности человеческой природы, о полной духовной неспособности человека пишет также Давид. В Псалме 13, в первых трех стихах он говорит, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Характеристика падшего человечества в этом псалме, который я только что процитировал, начинается и заканчивается одной и той же фразой. Нет делающего добро, в первом стихе мы читаем, Псалом 13, первый стих. И дальше третий стих, нет ни одного. Таким образом, повторяется одно и то же. Нет делающего добро, нет ни одного. Это как бы скобки образует вокруг всего вот этого текста, вокруг всех этих трех стихов. Они задают тему. Вот эти три стиха показывают, что нет ни одного человека, который был бы способен творить добро, делать что-то доброе в глазах Бога. И вот между этими категорическими утверждениями «нет делающего добро» и «нет ни одного» помещены несколько фраз, которые разъясняют, в каком именно смысле говорится об отсутствии добра в человеке. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть». Обратите внимание, Давид словно бы отталкивается от книги «Бытие». Он словно бы цитирует те же самые слова, как мы с вами прочитали в пятом стихе. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и помышления сердца их, мысли и помышления были зло во всякое время». Да? «Увидел Господь». Также и Давид пишет в псалме, как бы косвенно ссылаясь на самое начало книги Библии. Он говорит, «Господь с небес презрел на сынов человеческих». То есть, опять же, это Божья оценка, Божий диагноз, чтобы увидеть, есть ли разумеющий. В каком смысле говорится о делании добра? Делание добра включает в себя разум, разумение, то есть просто понимать, где добро, где зло, иметь правильные мысли. Есть ли разумеющий, говорит Давид. И Бог смотрит, есть ли разумеющий, есть ли делающий добро в сфере разума, в сфере мыслей. И он говорит, нет делающего добро, нет ни одного. Дальше говорится, есть ли ищущий Бога, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Вот в каком смысле Бог говорит о делании добра. Есть ли делающий добро в сфере искания Бога? Есть ли хотя бы один человек, который способен начать искать Бога самостоятельно, из своего сердца, из побуждений, помышлений своего сердца? Есть ли ищущий Бога? Есть ли делающий добро в сфере богоискания? И Давид отвечает, нет делающего добро, нет ни одного. И дальше, чтобы вы не подумали, что я неправильно толкую эти слова, он говорит прямо, все уклонились, сделались равно непотребными. Равно непотребными, в одинаковой степени все мы с вами негодны в духовном отношении. Таким образом, человек не имеет в себе никакого добра в своей воле. И Давид почти буквально, он просто толкует, он ссылается на те же слова в начале книги «Бытие». «Господь с небес презрел на сынов человеческих». И увидел Господь, что же он увидел? Нет делающего добро. Все помышления, извиняюсь, все, как мы там с вами перевели, все, всякое устремление помышлений сердца его, всякое устремление, зло, только зло во всякое время. А раз все устремления только зло, то может ли быть хоть один разумеющий? Тот, который может понять Евангелие, понять истину о спасении, осмыслить Бога, понять, как прийти к Богу. Есть ли разумеющий? Нет, потому что всякое устремление помышлений только зло. Есть ли ищущий Бога, говорит Давид? Есть ли хоть один, кто ищет Бога? Если всякое устремление помышлений сердца только зло, если с самого начала, с самого фундамента, с самой первой искорки все только зло, есть ли хоть один ищущий Бога? Нет. Господь посмотрел с небес, есть ли разумеющий, ищущий Бога, и сказал, нет делающего добро в этой сфере, нет ни одного, все уклонились, все сделались равно непотребными. Эту мысль подхватывает, эта мысль не только в Ветхом Завете, чтобы вы не подумали, что это только ветхозаветное богословие. Вообще, на самом деле, ошибочно думать, что в Ветхом Завете богословие одно, а в Новом Завете другое. Вся Библия едина и непротиворечива. И в Новом Завете та же самая истина провозглашается. Апостол Павел пишет об этом в послании к Римлянам 3 главе. Он говорит, как написано, нет праведного ни одного. И он дальше уже дает конкретное, он даже дает более конкретную, более точную интерпретацию этих слов Давида. Он говорит, нет разумевающего. То есть нет человека, который понимает духовные истины сам по себе. Нет человека, который был бы способен понять Евангелие, понять истину о спасении. Нет. Никто не ищет Бога, говорит Давид. Есть ли хоть один человек, который взыскал Бога самостоятельно, без возрождающей силы Святого Духа? Нет, никто не ищет Бога, говорит Давид в послании к Римлянам 3 главе. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Если хоть один человек, который убоялся бы Бога, который испугался бы и сказал, остановился бы на своих греховных путях и сказал, все, больше не буду грешить, я боюсь Бога, или который сказал бы, все, мне нужно остановиться и покаяться, есть ли хоть один, кто боится Бога сам по себе? Нет страха Божие перед глазами их. Действительно, как может быть страх Божий в сердце, если всякое устремление, помышлений, сердце его только зло во всякое время? Как человек может приобрести страх Божий? Абсолютно никак, сам по себе он этого не может сделать, без Божьей милости. Вот. И прекрасной иллюстрацией тому, что нет страха Божия перед глазами их, является как раз рассказ о потопе. Мы с вами читаем в 6 и 8 главах, что Бог долгое время дал для подготовки к потопу. Мы об этом будем еще более подробно говорить потом, но я забегая вперед, как бы скажу. Подготовка к потопу, вполне возможно, длилась около 120 лет. Около 120 лет Господь долготерпел это падшее человечество. И в течение этих 120 лет Ной строил ковчег. Строил ковчег, заготавливал пищу в последние, наверное, месяцы этого строительства. И вот все это время, когда Ной строил ковчег, что он делал? Он проповедовал. Второе послание Петра называет Ноя, знаете как? 2 Петра, 2 глава, где-то в районе 9-10 стиха. Второе послание Петра называет Ноя проповедником правды. Таким образом, Ной все время, пока он строил ковчег, что он делал? Проповедовал. Он проповедует. Далее Библия говорит также, некогда непокорным, в дни Ноя, во время строительства ковчега, непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Таким образом, Библия говорит, что Божье долготерпение их ожидало, но люди ему не покорялись. Ной проповедует правду 120 лет. Ной строит ковчег, и у всех людей, всем людям должно быть понятно, что этот ковчег для чего? Для того, чтобы спастись от потопа, для того, чтобы спастись от суда, но и проповедует о Божьем суде. Ну и как, хоть кто-то испугался Божьего суда? Кто-то еще, кроме семьи Ноя, которая Божьим решением, да, вошла в ковчег, кто-то еще вошел в ковчег? Люди стали подходить к Ною и проситься, и говорить, «Ной, мы хотим покаяться, мы испугались этого наказания, возьми и нас в этот ковчег». Хоть кто-то, хоть один убоялся Бога? Нет. Нет страха Божия перед глазами их. Таким образом, Библия показывает, что вот это не пустые слова. У кого телефон? Мы на вас все очень строго и с осуждением смотрим. Не забывайте, пожалуйста, выключать свои телефоны, проверять их. Я сам в начале собрания тоже сел, у меня телефон был еще включен. Когда начали петь гимн, я вдруг вспомнил о нем, выключил. Не забывайте это проверять. Итак, хоть один испугался Бога? Нет. Нет страха Божия пред глазами их. А откуда возникнуть этому страху? Как мы читаем в 5 стихе. Все устремления, помышления сердца его только зло. Далее. В другом месте, в первом послании Коринфянам, 2 главе 14 стихе, апостол Павел пишет, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Душевным человеком называется в 1 Коринфянам кто? Невозрожденный. Невозрожденный человек, не имеющий Духа Божия. И вот невозрожденный человек, как он... Понимает ли он то, что от Духа Божия? Не принимает, потому что почитает это безумием и не может разуметь. Что же это такое, что от Духа Божия и что невозрожденный человек не принимает и не может разуметь? Знаете что? Это Евангелие. В контексте 1 Коринфянам 1 и 2 главы говорится о понимании Евангелия. Там Павел пишет, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Вот что от Духа Божия. И вот то, что для еллинов безумие, заметьте, он говорит, Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов что? Безумие. И вот то же самое он говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Христос распятый для еллинов безумие. То, что от Духа Божия для душевного человека невозрожденного, это безумие. И человек не может понимать, не может разуметь, как говорит Павел. Иными словами, невозрожденный человек не может разуметь весть о Христе распятом. Он почитает это безумием. Почему же не может разуметь, вы скажете? Но ведь есть же неверующие люди, которые могут изложить вам Евангелие и понять, вам правильно рассказать, что да, вот христианское Евангелие такое, что человек грешник, но Христос умер за его грехи, и Бог обещает прощение через веру. Есть же неверующие люди, которые могут это объяснить. Как же Писание говорит, не может разуметь Евангелие, не может разуметь весть о Христе распятом? Но подумайте, в каком смысле неверующие люди разумеют Евангелие? Неверующие люди разумеют Евангелие только в том смысле, что они способны его пересказать, как какую-то внешнюю для них идею. Они говорят, а есть еще такая философия, а есть вот еще такой взгляд, и я вам его сейчас расскажу. Но разумеют ли они на самом деле это Евангелие? Если бы они разумели, то они бы приняли его, они бы сказали, да я же в погибель иду. Если бы они на самом деле разумели и понимали, что это грозит им погибелью, вечной смертью в аду, то они бы приняли Евангелие. Почему они не разумеют? Потому что они почитают это безумием. Они говорят, да, я могу это вам объяснить, но, извините, это не для меня. Ну, я еще подумаю. Ну, я еще слишком молод. Ну, может быть, это, конечно, имеет право на существование. Итак, неверующий, невозрожденный человек не может понимать Евангелие. Почему? Потому что Бытие, 6 глава, 5 стих. «Всякое устремление, помышление сердца его только зло во всякое время, весь день». Итак, Писание очень много, многократно говорит нам с самых первых глав, закладывая основания для нашего понимания всей духовной жизни, для нашего понимания всего пути спасения, что человек не имеет внутри себя доброй воли, которая привела бы его к Богу. Как во времена Ноя, так и сейчас. Всякое устремление, помышление сердца человека – только зло весь день. Есть такая теория, как я уже упоминал, что в человеке осталось еще немного добра. И вот что Бог как бы просто внешне предлагает людям, Он такую идею нарисовал перед людьми. Вот путь спасения, Христос распятый. И вот если в вас осталось хоть чуть-чуть добра, вы примите эту идею. И люди так думают, что, ну вот если во мне чуть-чуть добра есть, во мне есть какая-то добрая воля, нейтральная воля, и вот я на основании этой воли чуть-чуть поразмыслю, ага, вот весть о Христе распятом, хорошая весть, и я ее приму. И вот как только она мне покажется привлекательной, как только она мне покажется справедливой, я начну движение в сторону этой мысли, этой идеи о Христе распятом, и тогда Бог побежит мне навстречу, и тогда Он уже пошлет мне спасение. Правильная ли эта идея? Нет, это совершенно неправильная идея. Она не соответствует Священному Писанию. Она никак не может втиснуться в узкие рамки узкого пути. Библия говорит, что невозможно это такое. Если мы понимаем только, что Бог говорит с первой главы Бытия, с первых глав, с самого начала книги Библии, мы видим, что все устремления, помышления сердца, наша воля, вся только зло во всякое время, весь день. Никто не ищет Бога. Нет разумевающего, не может разуметь весть о Христе распятом, почитает это безумием, не может принять. Таким образом, человек абсолютно испорчен. Если вы обратились ко Христу, то это не от вас, это от Бога. Любое движение к истине, любое побуждение сердца, которое ведет вас к вере или к Богу, любое богоискание, любое устремление, самое маленькое, самое начальное к праведности, оно исходит откуда? Из сердца человеческого, да? Нет. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто познает его? Откуда же исходит устремление к Богу? От Бога. Устремление к Богу исходит только от Бога. Поистине не зря говорит Писание – всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит откуда? Свыше, от Отца светил, у которого нет изменений, ни тени перемены. Действительно, если мы только правильно понимаем духовное состояние человека, если мы способны прочитать вот эту нашу амбулаторную карту и прочитать на ней Божий диагноз, то мы не допустим ошибки, и мы поймем, что абсолютно все в нашем спасении – исходит исключительно от Бога, и мы не можем приписать себе ни малейшей заслуги даже в том, что у нас была добрая воля по отношению к Богу, не было ее. Если бы Бог ее не дал, то все устремления, помышления нашего сердца только зло весь день. Только Бог способен дать вам благодать и коснуться вашего сердца. Итак, мы с вами рассмотрели первые два факта о человеке. Это дела человека греховны и сердце человека испорчено. Остаются еще два факта. На первые два факта у нас ушло... Сколько? 1:15, да? по-моему, если я правильно смотрю на часы. Час 15 у нас ушло на первые два факта. На оставшиеся два факта у нас уйдет 5 минут. Вот поэтому не бойтесь, сейчас все очень быстро закончится. Итак, мы рассмотрели первые два факта о человеке. Дела человека греховны и сердце человека испорчено. Именно из этих двух фактов вытекают два оставшихся факта. Третий факт о человеке. Человек заслужил суд. Взгляните на 6-7 стихи. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Итак, мы видим, что Бог пожалел о сотворении человека и говорит, поскольку дела ваши греховны, и поскольку сердце ваше испорчено, я собираюсь вас истребить. Вы заслуживаете наказания. С моей Божьей справедливой точки зрения вы заслуживаете погибели. Насколько большой и отвратительной должна быть наша греховность в глазах Бога, чтобы наш собственный Творец скорбел о том, что человек есть на земле. Это можно сравнить с тем, как родители смотрят на своего ребенка. Просто представьте себе, родители с каким умилением смотрят на своего малыша. Когда он начинает делать первые шаги, когда он начинает говорить «агу, агу», когда он произносит первые слова своим детским картавым языком, лепечет. Родители с таким умилением вот этого толстопузика берут себе в руки, да? Но потом проходит какое-то время, и вот представьте себе, что этот ребенок стал настолько плохим, он вырос уже, он стал подростком, взрослым, может быть, человеком, настолько испортился, и он так плохо поступает по отношению к своим родителям. Представьте себе, что, каким должен быть этот ребенок, чтобы родитель сказал ему: «Я жалею, что я тебя родил. Я жалею, что я тебя воспитывал. Я жалею, что ты вообще существуешь на земле». Насколько ужасным и омерзительным должен быть такой человек. И вот такова степень человеческой греховности в глазах Бога. Мы иногда думаем, ну за что Богу нас судить? Ну как это несправедливо отправить человека в ад? Ну что ему жалко? Ну подумаешь там, ну пусть он просто нас в какой-нибудь уголок, далекий уголок вселенной нас забросит, и мы сами по себе там будем жить. Те люди, которые так говорят, показывают, что они просто не понимают по-настоящему человеческой греховности. Они не могут взглянуть на человеческую греховность глазами абсолютно совершенного существа, абсолютно совершенного Бога. Когда Бог смотрит на человеческую греховность, она настолько велика в его глазах, что он сожалеет. Трижды здесь сказано: раскаялся Господь, воскорбел в сердце своем, раскаялся, что создал их. Дорогие друзья, вы никогда не задумывались, с каким отношением Бог будет посылать людей в озеро Огненное после великого суда, когда все люди и все народы предстанут перед Богом, перед Его великим белым престолом, как это описано в книге Откровения, и будут открыты книги, и каждый человек будет судим согласно со своими делами. Как вы думаете, с каким отношением Бог будет посылать людей в ад? Вот с таким отношением, как Он сейчас провозглашает в этих стихах суд на человека. «Раскаялся Господь, что создал человека на земле». Он скажет: «Я жалею, что ты вообще появился на свет». «И воскорбел в сердце своем». Он скажет: «Ты настолько омерзителен в моих глазах, что мне больно, мне это причиняет скорбь, мне плакать хочется, когда я смотрю на тебя». «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их». Дорогие друзья, человек заслужил суд. И мы должны понимать, что каждый из нас, будучи грешником, заслужил Божий суд. И этот суд действительно справедлив, потому что Бог меряет наши дела своими абсолютно совершенными мерками. И человек действительно заслуживает смерти. И Библия говорит: возмездие за грех – смерть, вечная смерть в аду. И далее, поскольку мы узнали, что дела человека греховны, и что сердце человека испорчено, и что человек заслужил суд, нам будет легко понять последний факт о человеке. И этот факт несет нам надежду. Если бы на этом все заканчивалось, если бы не было последнего, четвертого факта о человеке, то наше положение было бы действительно удручающим. Но взгляните на четвертый факт о человеке. Человек может обрести благодать. Человек может обрести благодать. Взгляните на 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Несмотря на то, что Ной тоже был греховным, и то, что все устремления, помышления, сердце его тоже были только зло во всякое время, Ной получил благодать перед очами Господа. Бог не поставил на людях крест. Он даровал свою благодать одному человеку, Ною, решив через него сохранить человеческую расу. И об этом мы более подробно будем говорить с вами в следующий раз, в следующей проповеди, если даст Бог, или, может быть, через одну проповедь. Я еще пока не решил до конца, как распределить следующие темы. Но мы будем говорить о Божьей благодати, которую Бог совершенно незаслуженно дает грешникам. Вот нам с вами, которые абсолютно греховны, которые не могут сами взыскать Бога, которые не могут сами понять весть о Христе распятом, которые не могут захотеть раскаяться в своих грехах. Нам Бог, таким испорченным, абсолютно злым, пропитанным грехом людям, Бог способен дать свою благодать. Если Бог был способен дать это Ною, Бог способен дать это и для нас с вами. Действительно, дорогие друзья, мы с вами больше всего на свете нуждаемся именно в этом. Мы нуждаемся в Божьей благодати. Давайте будем благодарить Бога за то, что Его благодать дана нам в Иисусе Христе. Он сам сошел на эту землю. Бог в лице Иисуса Христа, ведь Христос – это Бог, это второе лицо Троицы. Он сошел на землю, и сам Бог показал пример. Он показал, как Он хотел, чтобы люди жили. Он показал, каково это быть человеком, у кого все устремления, помышления, сердце его только добро во всякое время. Вот таким был Христос. И вот Христос прожил совершенную жизнь. Только добро Он совершал. Не сделал никакого греха, как Библия говорит. В Нем не было никакого греха, не было лести в устах Его. И Он, умирая, взял на Себя наши грехи. Он умер за нас с вами. И Он заплатил в полной мере за всю эту огромную, вонючую массу наших грехов. Он в полной мере это отплатил. И поэтому Он мог сказать: «Совершилось». Наше искупление полно. Наше искупление совершено Христом. И мы, несмотря на то, что мы такие омерзительные были в глазах Бога, мы можем омыться, очиститься и оправдаться. То есть получить оправдание, полное прощение нашим грехам через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа. Для этого нам нужно уверовать в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес. И для этого нам нужно раскаяться в своих грехах, то есть отвернуться от греха и последовать за Христом. Давайте мы будем благодарить Бога за эту чудесную благодать, данную нам во Христе. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за благодать, явленную нам во Иисусе Христе. Слава Тебе, что Ты открываешь нам глаза на наше подлинное положение перед Тобой. Слава Тебе, что Ты снимаешь с нас розовые очки, с которыми мы часто склонны смотреть на нас, на себя самих. Эти розовые очки были надеты нам нашими родителями, возможно. Эти розовые очки были надеты нам нашим воспитанием, всякими гуманистическими, философскими идеями, которые прививаются нам с детства в школах, которые распространены в нашем обществе. Но самое главное, эти розовые очки надеты нам нашим эгоизмом, нашей греховной природой, которая привыкла мыслить о себе высоко, а других низко. Прости нас, Господи, когда мы недооценивали глубину своей греховности, порочности и испорченности. Помоги нам смотреть на себя Твоими глазами. И помоги нам видеть, из какого глубокого рва Ты нас вытащил, из какого ужасного болота Ты нас извлек и поставил на камне, на твердом основании наши ноги, даровав нам спасение. Мы благодарим Тебя за эту великую благодать. Нам угрожали вечные ужасы ада. Нам угрожало остаться наедине с нашими собственными грехами, с нашей испорченностью и претерпевать мучения за свое восстание против Тебя. Но эта ужасная картина сменяется прекрасной картиной Твоего спасения. В Иисусе Христе Ты прощаешь наши грехи и очищаешь нас, и делаешь нас Твоими детьми, и принимаешь нас, и открываешь для нас радости, блаженства небес, где не будет никакой болезни и никакого страдания. Мы благодарим Тебя, Господь, за великую благодать к нам, явленную через Иисуса Христа. Помоги нам нести весть об этой благодати и другим людям вокруг нас. И мы просим, чтобы Ты действовал Духом Святым через это, когда мы будем говорить другим людям об их грехе, о суде, который они заслужили, когда мы будем говорить о том, что они могут обрести благодать Твою. Мы просим, Ты в этот момент подействуй на сердца этих людей Твоей благодатью. Открой им сердце, чтобы они уразумели Евангелие и обрели спасение. Молим об этом во имя Христа. Аминь.